Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с основными новостями о ходе войны России в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, по пятницам наш подкаст выходит в формате интервью. И сегодня мы поговорим о главной теме недели. Собственно, мы с нее и прошлый подкаст начинали, но на этой неделе она получила долгожданное развитие. Это, конечно, развязка леопардовой интриги. Долго ждали разрешения Германии на поставку танков «Леопард» в Украину. Возникло на эту тему огромное количество мемов и анекдотов. Не буду их пересказывать, поскольку наверняка вы их уже все видели. Все ходили в «Леопардовом», и вот, наконец, решение принято. Танки должны прибыть в Украину через несколько месяцев. А почему Германия занимала такую выжидательную позицию? Как все это воспринимали в Украине? Поговорим об этом сегодня с Сергеем Сумленным, немецким политологом, который много лет жил в Украине. Он также основатель European Resilience Initiative Center и выходит с нами на связь из Берлина. Сергей, привет.
Да, привет, спасибо за приглашение.
Я сразу такой небольшой дисклеймер для наших слушателей сделаю. Мы будем общаться на «ты», поскольку очень давно друг друга знаем. Мы однокурсники и примерно в одно и то же время жили в Киеве.
Да, это правда. Считали, сколько друг друга знаем, и выяснилось, что 25 лет.
Сергей, ты знаешь, я читала твое интервью «Европейской правде» еще пару недель назад, и ты там однозначно говорил о том, что танки точно будут. Что тебе позволяло сделать такой вывод? Ведь тянулась вся эта история довольно долго, и вот на прошлой неделе все ждали прорыва от Рамштайна, но разрешение было все-таки получено еще позже.
Ну, в принципе, это соответствует полностью немецкой логике. Как мы знаем, Германия находит всегда идеальное решение для любой проблемы, любого вызова в тот момент, когда это решение теряет актуальность. Поэтому вот если мы посмотрим, как именно развивалась история с военно-технической поддержкой Германии и Украины, то Германия всегда поставляла рано или поздно оружие, но делала это после иногда невыносимо долгих задержек. Мы помним, что начиналось все со смешных 5000 касок для украинской армии.
Да.
Потом Германия поставила уже после всех переносные зенитно-ракетные комплексы из старых ГДРовских еще запасов и противотанковые гранатометы «Панцерфауст-3». Потом, опять же, после всех Германия поставила самоходные гаубицы. Опять же, потом присоединилась к поставкам артиллерийских ракетных систем «Марс-2». Это аналог «Хаймарсов», в принципе. И так далее, и так далее. Паттерн очень четкий, что правительство Олафа Шольца и сам Олаф Шольц стараются держаться как можно более пассивными и никуда не влезать первыми. И только после того, как уже почва нащупана, уже после того, как невозможно игнорировать развитие событий, вот Германия поставляет вооружение. Поэтому, когда «Европейской правде» сказал, что и БМП будут поставлены после других стран, и танки будут поставлены после. Ну, так все и случилось. Франция заявила о поставке легких танков своих колесных, да, и после этого Германия одобрила «Мардера». И после того, как Британия, Польша и Соединенные Штаты стали оказывать уже невыносимое давление для Шольца на него, Германия согласилась поставить «Леопард». Это все, конечно, негативно сказывается на немецком имидже. Это все, конечно, не пройдет просто так бесследно. Все сейчас, разумеется, мы рады тому, что Германия наконец-то встала на правильную сторону. Но я думаю, что никто также не забудет, насколько долго Германия находилась вот в этом нерешительном положении.
Мне кажется, ты знаешь, это такой психологический эффект, с которым мы часто встречаемся просто вот в обычной жизни. Когда что-то страшно делать, то надо посмотреть, сделают ли другие. Ага, вот они делают, значит, и мне можно в это ввязаться. Но я не знаю, такой ли логикой руководствовалось правительство Германии.
Частично да, потому что очевидно, что Олаф Шольц хотел вот именно таких политических гарантий, что он не будет вот так вот один высунуться на перекрестный огонь. Но просто, понимаешь, это недостойно страны, которая претендовала и претендует как минимум на европейское, а как максимум частично на глобальное лидерство. Это можно было бы понять, если бы такую выжидательную позицию, скажем, заняла какая-нибудь из стран Балтии, у которой не так много военно-технического потенциала, которая прямо граничит с Россией и может оказаться на переднем фронте возможной российской атаки. И вот они бы выжидали. На самом деле это все было не так. Это страны Балтии отдавали максимальную долю своего и военного бюджета, и ВВП на помощь Украине.
Да, все наоборот. По-моему, Эстония, там в какой-то момент были цифры о том, что Эстония больше других поставила.
Да, до трети военного бюджета, по некоторым позициям до половины. было передано Украине, то есть страны фактически каким-то показателем просто голые остались, все отдав украинским партнерам. И в этом плане позиция Германии выглядела абсолютным диссонансом с заявленной ролью страны. Мы помним, что Европейский Союз долгое время строился на вот этом тандеме Франции и Германии, и Германия постоянно говорила о необходимости стратегической автономии ЕС, то есть чтобы вопросы безопасности внутри Евросоюза, они решались отдельно от НАТО, то есть как можно меньше вмешательства США в вопросы европейской безопасности. И вот эта заявка на то, что мы лидеры, и мы сами можем решать, с одной стороны, а с другой стороны, полная политическая и другая пассивность, когда вот ничего не делается и только указывается на другие страны, это, несомненно, вызывает очень сильный диссонанс и вопросы, а как вы можете претендовать дальше на свое лидерство, если вы даже с такой простой задачей, ну, потому что это очевидно, понятно, кому надо помогать, очевидно, понятно, кто виноват, не справились.
Но можно ли, учитывая все сказанное, назвать Олафа Шольца в полном смысле другом Украины? Или он просто такой недостаточно активный друг?
Это вопрос, на самом деле, его постоянно спрашивают вот в Украине. Вот Шольц, вот он плохой или неплохой? Мне кажется, Шольц просто не на своем месте. Просто есть люди, которые оказываются в ситуациях объективно, к которым они не готовы, к которых они не могут принимать правильные решения. Бывают, кстати, и обратные ситуации. Бывают, что политические лидеры, от которых ты не ожидал вот такого лидерства, они внезапно раскрываются с хорошей стороны. Вот, например, президент Володимир Зеленский, от него ну, мало кто ожидал, что он будет вот таким жестким, решительным, абсолютно бескомпромиссным, отважным, мобилизующим и вдохновляющим военным лидером. То есть, если мы вспомним, с какими лозунгами Зеленский шел на выборы в 2019 году, то вот от него точно никто не ожидал, что да, он вот будет в униформе или там вот в камуфляже вести украинскую армию и украинский народ до окончательной победы над Москвой. Это абсолютно не билось с его имиджем. А сейчас вот он оказался вот именно таким лидером, который именно был нужен стране в условиях геноцидальной российской войны против Украины. Вот. А Шольц нет, Шольц не раскрылся подобным образом и даже близко не раскрылся. Шольц как был вот, человеком уровня мэра Гамбурга, вот он так им и остался. И, соответственно, все его беспокойства, они вот беспокойства уровня мэра Гамбурга. Это легитимные беспокойства, но они не соответствуют уровню запросов к канцлеру крупнейшей страны Евросоюза во время крупнейшего вызова безопасности и мира в Европе после Второй мировой войны.
А насколько его окружение играет роль в принятии важных решений?
Ну, окружение люди такого уровня выбирают себе сами. Можно там говорить, что вот, типа, у него там, не знаю, министерка обороны была там не такая, или там еще кто-то, или там советники. Ну, так а кто их выбрал, кто их поставил? Это же взаимоподдерживающая такая система. Вот, например, Ангела Меркель, когда была канцлеркой, там у нее был такой военный советник, генерал в отставке Ватт. И вот он до сих пор утверждает, что Украина вот-вот проиграет войну, а Россию победить невозможно. Ну, то есть очевидно, что его уровень военного анализа, он очень низкий. В первой неделе он говорил, что Украина вот-вот падет. И, собственно, до сих пор продолжает это говорить. Но он же был выбран канцлеркой Меркель и сохранялся ею на этом посту, в том числе потому, что она, очевидно, находила его анализ вдохновляющим, каким-то вот информативным и так далее. Точно так же, как люди же не читают книжки, которые им не нравятся, а наоборот, читают книжки, которые им нравятся, и вот усиливают свою позицию этим чтением. Также и окружение Шольца, если бы у него был конфликт с его окружением, то либо он бы ушел, его окружение бы съело, либо он бы изменил свое окружение. То есть очевидно, что его это устраивает. Мне кажется, что позиция Шольца, она была связана и до сих пор связана с несколькими факторами. Во-первых, он, очевидно, не любит принимать решения, нести ответственность. Вот про Шольца говорят, что вот он человек, который, когда все голосуют в зале, он сначала ждет, как кто руки поднимет, смотрит по сторонам, и только потом, когда видит, какое большинство, он присоединяется к ним. Это характеризует политика. То есть он не лидер, он оппортунист в определенном смысле. С другой стороны, Шольц зависит от своей социал-демократической партии. А в социал-демократической партии все-таки позиции, что необходимо с Россией поддерживать в любом случае хорошие отношения, и Россия является первичным партнером для Германии, они сильны, и люди, которые их придерживаются, они занимают важные позиции в партии. И вот Шольц, очевидно, внутри вот этой своей партийной среды тоже себя чувствует достаточно комфортно. Есть разные там конспирологические теории. Вот Шольц, он же, когда был молодой социал-демократ, один из лидеров молодежного движения социал-демократов западных, он несколько раз ездил в ГДР, его там принимали на уровне ЦК, СЕПГ, Социалистической единой партии Германии. И он там, значит, выступал за то, что надо НАТО отменить, там Германии Западной выйти из военного этого альянса. Вот. И вот говорят, что вот, возможно, там на него есть какой-то компромат с того времени и так далее. Я не верю, если честно, потому что мы знаем, что есть очень много людей в современном европейском политикуме, кто были в молодости антинатовскими, прокоммунистическими, маоистами и так далее. И они переросли это и сменили свои убеждения в хорошем смысле. Выросли над ними, ну там Расмуссен, например, бывший генеральный секретарь НАТО, он же был марксистом в молодости. Ну или вот, например, один из немецких интеллектуалов Ральф Фюкс, который был долгое время главой фонда Бёля, где я работал, а сейчас он директор центра «Либеральный модерн», он один из таких ястребов немецких и постоянно выступает и за оружие для Украины, и за сдерживание России. Он тоже был в юности маоистом, значит, и требовал, вот, чтобы Германия вышла из западного интеллектуального пространства. Скорее даже сложно найти какого-то немецкого политика в возрасте, там, скажем, старше 60 лет, который бы в юности не был так или иначе связан вот с этими ошибочными идеями. Поэтому я не думаю, что у Шольца вот это прошлое над ним висит и его давит. Я думаю, что это просто его и зависимость от социал-демократической партии, и его личностные особенности, вот человека, который не готов брать на себя ответственность.
Я знаю, что ты часто ездишь в Украину, сохраняешь тесные связи. Вот недавно, насколько я понимаю, тоже ездила. Как там воспринимали историю с танками? Я видела один комментарий на Ютьюбе, там писали американские комментарии. Как же можно шутить, вот выкладывать все эти шутки про леопардов, про Шольца, когда для Украины это такая болезненная тема? Это тут американцы писали. Но, по-моему, украинцы отнеслись к этому со свойственным им юмором.
Ну, по-моему, тут люди, которые это критикуют, они очень понимают, как работает украинская информационная сфера и как работает украинский взгляд на мир. Потому что вот этот вот очень иногда жесткий юмор, он типичный для Украины. И там, если мы вспомним, там, начиная с того, там, как запорожские казаки писали письмо турецкому султану, в каких выражениях, и как это, собственно, выглядело, как такая очень саркастический вызов вот этой гегемонии султана, вплоть до вот всей культуры антипутинских кричалок, ну там знаменитая песня про ла-ла-ла-ла-ла, все вот эти вот культура мемов, это часть, собственно, того, как украинское общество переживает в том числе и травму и находит в себе силы воевать вот в условиях, когда против Украины ведется геноцидальная война. Замечательный рассказ, который кочевал по всем абсолютно пабликам, про то, как в Киеве некий бармен, я слышал его от многих людей, все божились, что вот это с ними была эта история, что, собственно, показывает, что она стала уже городской легендой и народным нарративом. Вот что некий человек заходит в кофейню и просит кофе с собой, и бариста говорит ему, я вам, значит, крышечку на стакан надену, но крышечка не очень держится, но держится. И вот этот человек говорит, ну, все мы как эта крышечка. Вот, это же как бы очевидно такой вот подход к осмыслению страшной реальности, реальности, в которой огромный сосед с ядерным оружием хочет уничтожить всю твою нацию. Ну, ты же помнишь дискуссию, да, можно ли писать симфонии после Аушвица?
Да.
Да, вот Адорно говорил, что нельзя стихи писать после Аушвица. А мы знаем при этом, что на самом деле есть и очень глубокие моменты осмысления вот этой трагедии Холокоста, которая уникальна в Европе, да, когда большая, вроде как культурная нация решает сознательно, технологически уничтожать людей по их этническому признаку и строить для этого целую индустрию. И мы знаем, что есть и художественное осмысление этого, и мы знаем, что оно действительно работает, потому что иначе, если этот ужас выключить из попытки осмыслить его в том числе средствами языковой культуры, средствами бытового анализа, то ты просто сойдешь с ума.
Да, вот ты упомянул Холокост. Сегодня, кстати, День памяти жертв Холокоста. Я хотела...
Я поэтому его и упомянул.
Да, я хотела тебя спросить, вот за время этой войны едва ли не штампом стали сравнения современной России и гитлеровской Германии, сравнение выступлений Путина и выступлений Гитлера, медийной политики в России и геббельсовской пропаганды, ну и так далее. Такие сравнения вообще есть в Германии? Они фигурируют как-то в медийном поле?
Знаешь, тут сложно на этот вопрос ответить, не начиная такую, значит, лекцию про немецкое политическое общество, про политическую культуру и так далее. С точки зрения немецкого общества, разумеется, сравнивать что-то с Холокостом – это уже очень тонкий лед, потому что ты можешь сознательно или несознательно начать сомневаться и ставить под сомнение уникальность Холокоста. А Холокост, несомненно, уникальное явление в своем масштабе и в своей преступности. С другой стороны, понимаешь, если же мы ставим Холокост как-то вот за рамки всего и говорим, вот с Холокостом ничего нельзя сравнить, и там с нацистами никого нельзя сравнить, с Гитлером никого нельзя сравнить, то мы фактически стерилизуем эту память и делаем ее таким музейным экспонатом. И вот мы говорим, что вот, ну вот Холокост был такой ужасный, что с ним ничего нельзя сравнить. Он действительно был такой ужасный, что с ним мало что можно сравнить. Но вот мы его вообще не трогаем, и все остальное, очевидно, не Холокост. То есть мы же дойдем таким образом до момента, когда некая страна просто будет строить лагеря уничтожения, промышленно убивать там людей, и мы будем говорить, нет, мы не можем это сравнить с Холокостом, потому что вот ничего нельзя сравнивать с Холокостом.
Да, это другое. Есть такой мем, да, это другое.
Да, это другое. Почему мы в Германии помним про Холокост и подчеркиваем нашу ответственность за него и то, что следует из этой ответственности? Потому что мы не хотим, чтобы такое когда-то повторилось в любом масштабе.
Но все-таки вот эти сравнения с современной Россией, это скорее редкость, и к ним относятся осторожно, правильно я поняла?
Да, но это не значит, что их нельзя и не нужно делать, потому что очевидно, ну, любой человек, который изучал историю нацистской Германии, я, например, писал в свое время дипломную работу по пропаганде в нацистской Германии, и когда в 2014 году я был в Москве, приехал туда из Берлина, и я просто внезапно понял, что я нахожусь просто на страницах своей дипломной работы. Настолько это все было параллельно, настолько это паттерны вот эти, они воспроизводились. И, разумеется, для того, чтобы оценивать развитие событий, мы должны использовать некие исторические параллели. Не значит, что все происходит точно так же. Но, например, умиротворение Гитлера в 30-х годах, когда западные пацифисты говорили, что нам не нужно ссориться с Гитлером, а у Гитлера есть якобы некие его законные страхи, и вот там Германию обижали, и вот надо их понять, и у них есть там немецкоязычное меньшинство в Чехословакии угнетается. Очевидно же, что есть параллели с тем, как обходились с Путиным.
Конечно.
То есть, когда мы видим там фотографии демонстраций в Нью-Йорке, когда люди ходили с плакатами, что там не отправляйте оружие в Европу, потому что таким образом вы эскалируете войну. Но это же очевидно та же самая аргументация, вот гнилая и брехливая, которая сейчас используется в Германии, чтобы остановить поставки вооружения в Украину. Или, например, когда Гитлер аргументировал постоянно свои захваты в первые годы, еще до даже начала Второй мировой, еще когда он захватывал Чехословакию, Австрию присоединял, что вот это исконные земли, там живут немцы, вот мы сейчас вот их возьмем и на этом остановимся, и никуда мы больше не пойдем. Очевидно же, что это вся та же самая логика, которая стояла за политической аргументацией Путина, когда он захватывал Крым, когда он вторгался в другие части Украины, ну и даже когда там он производил другие операции военные, вторгаясь в другие страны. А та же самая логика, те же самые уловки, те же самые попытки убедить другие страны в том, что им не надо вмешиваться, потому что им-то ничего не угрожает. Ну, а какую-то там Чехословакию съели, ну и бог с ней, они, наверное, сами виноваты. Это та же самая логика, которая аргументировалась в Германии, например, необходимость не вмешиваться в российско-украинскую войну, потому что вот, ну, там у России якобы законные интересы, а украинцы сами его провоцировали, вот давайте на этом остановимся и не будем в это вмешиваться. Поэтому здесь определенные параллели есть, и о них говорят, хотя основная все-таки аргументация, она другая, она не построена на исторической параллели, хотя, на мой взгляд, стоило бы про это говорить больше, потому что наша немецкая ответственность перед Украиной, она, собственно, вытекает в первую очередь из того, что немецкая армия творила на территории Украины во время Второй мировой войны.
А как как обсуждается в Германии возможная развязка этой войны? Вот мы знаем точно, что победа означает для Украины. А как победу Украины видит Германия?
Разные люди видят по-разному. Мы знаем, что, например, для Шольца, например, до сих пор невозможно произнести вообще слова «победа Украины». То есть он постоянно в своей риторике использует выражение «Украина не должна проиграть эту войну».
Угу.
То есть он не говорит «Украина должна победить», а «Украина не должна проиграть». Вот что значит «не проиграла», вот это как? Война закончилась, но не совсем в пользу Украины, или там часть территории потеряли, но Киев остался, вот не очень понятно. Несомненно, для части экспертного сообщества и политиков, и политикинь победа Украины выглядит как восстановление суверенитета, контроля над всей суверенной территорией Украины. Но я боюсь, что до сих пор в Германии не прорабатывается на уровне дискуссии, а вот как это будет выглядеть. То есть я боюсь, например, что история того, как украинские войска начнут освобождать Крым, она для немцев окажется сюрпризом, и тут вылезет на поверхность много вот этого всякого пророссийского, российских групп, которые будут говорить про то, что вот этого нельзя допустить, потому что, ну, это же святая российская территория, мы не можем позволить, чтобы наши танки ездили по российской земле. Ну, конечно, там, с точки зрения международного права, это Украина, но мы же все знаем, что Крым там, ну, и вот эта вся
да.
аргументация начнется. А дальше вообще как бы непонятно, потому что, например, вот разгром России военный и последующее развитие центробежных сил в России, они вообще не находятся на радаре немецкой политической дискуссии, и про это в Германии вообще не говорится. То есть там развал потенциальной России или смена режима и так далее, про это никто не говорит. Максимум было бы хорошо, чтобы Навальный вышел на свободу, вот, и дальше все как-то само устаканится. Оно не устаканится само, и очевидно, что нас ожидает серьезное изменение карты России. И Германия к этому не готова, так же, как не готов был коллективный Запад к развалу Советского Союза.
А как в Германии оценивают ситуацию в России? Я имею в виду внутреннюю ситуацию, в частности, антивоенный протестный потенциал, ну, точнее, его отсутствие. Понимают ли в Германии уровень поддержки этой войны обычным россиянинам?
Я думаю, что этого понимания нет. Я думаю, что на широком уровне все-таки в Германии и истеблишмент, и обычные люди полагают, что в России эта война не популярна. И это понятно почему. Потому что невозможно себе представить, там, живя в послевоенной Европе, в объединенной Европе, что какие-то люди могут массово, всерьез поддерживать вот такую геноцидальную войну. Это очень страшно представить себе, что есть целое политическое сообщество, которое в основном, в принципе, к этой войне относится нормально. Если бы она была победоносная, то вообще бы ее приветствовало. Но потому что таким образом следует признать, что существуют политические сообщества, которые думают совсем иначе, нежели мы. А это, в свою очередь, означает, что с ними невозможно вести нормальные дипломатические переговоры. Потому что нет общей базы для переговоров, правильно? Я думаю, что многие про это просто не задумываются, ну, или думают, что, ну, вот Путин, он такой вот один ужасный, там есть, разумеется, его какая-то там группа, которая стоит вокруг него, но вот стоит изменить Путина, как все вернется к нормальности, забывая, что и Путин воспринимался в свое время как прозападный политик, он же там жил в Германии, говорит по-немецки, мы помним, с какими овациями был встречен Путин в Берлине в 2000 году, когда он читал речь в Бундестаге, и Медведев воспринимался как молодой проевропейский политик, любитель Пинк Флойда и айфонов.
Да, либеральный даже. Свобода лучше, чем не свобода.
Конечно. И Ельцин воспринимался как замечательная новая Россия. И Горбачев воспринимался как человеческое лицо Советского Союза. И все саперные лопатки в Тбилиси, подавление протестов в Баку, в Алматы, в Вильнюсе, Риге и так далее, ему до сих пор прощены, и никто их не тематизирует практически. То есть это вот надежда, это мечта о том, что вот достаточно, чтобы в Кремль пришел какой-то вот хороший человек с красивым лицом, который скажет там одну правильную речь про необходимость жизни в едином европейском доме, и все будет хорошо, вот они очень сильны. Это все очень понятно, потому что Германия имеет этот опыт примирения с Францией. Германия и Франция были смертельными врагами на протяжении 150 лет. И вот вся история, там, начиная с 1806 года, когда Наполеон захватил территорию Немецкой империи и упразднил ее, и вплоть до 1945 года, Вот эта история, когда каждое следующее поколение, либо немцы проходились по Парижу, либо французы по Берлину. Войска передвигались вот от одной столицы к другой на протяжении вот каждых там 20-30 лет. И навязывали друг другу кабальные мирные договоры. Когда вот после вот этих всех мясорубок, после Вердена, после уничтожения целых сел, деревень, Ор-де-ла-Сюр, который был уничтожен эсэсовцами и так далее, французский президент и немецкий канцлер стояли, скрипя зубами, держа друг друга за руки в Вердене, и их сфотографировали, и вот они превозмогли вот эту вековую вражду. И потом была программа и обмен школьниками, и совместные проекты, и совместная франко-немецкая бригада, и так далее, и так далее. Вот это говорит немцам, что, ну, смотрите, ну, нет таких наций, которые не могут договориться. Почему бы вот вам не сделать то же самое? Тем более, что вот вы так близки, вы даже ближе друг к другу, чем французы и немцы, и так далее. Полностью игнорируя при этом, что для танка нужны двое, и что французско-немецкая дружба, или, по крайней мере, примирение, не могла бы быть в ситуации, когда одна из стран продолжала бы исповедовать идею, что другую страну надо уничтожить.
Но понимание того, что именно это происходит сейчас в России, оно поможет переломить ход этой войны, поможет приблизить победу Украины?
Я думаю, что такое понимание не очень сложно достичь, потому что, скажем прямо, большинство немцев не знают Россию. То есть они знают и любят миф о России, но совершенно не знают Россию. Для них Россия — это арабский Ближний Восток из мультфильмов Диснея. Вот ты же не будешь изучать Ближний Восток по мультфильму «Аладдин». Угу. Тем более не будешь принимать геополитические решения на основании этого мультфильма.
Да.
А вот немецкое общество, условно говоря, принимает решение относительно России, имея вот такое же представление о России, как человек имел бы о Ближнем Востоке, посмотрев мультфильм «Аладдин». То есть что-то такое загадочное, экзотическое, там какие-то вот отважные мужчины, красивые женщины, много богатства, бесконечные территории, какие-то злодеи есть, конечно, но в конце концов...
Да, ну а если есть злодей-правитель, то его можно как-то со временем...
Да, но в конце концов добро побеждает. В этом плане объяснить среднему немцу, что российский солдат в Буче не несет туда ни балет Стравинского, ни музыку Шостаковича, а несет туда совершенно другую российскую культуру, вот эту вот лагерную культуру насилия, унижения, ненависти ко всему, что отличается от тебя и так далее, практически невозможно, потому что, ну как же, ну я же вот смотрел мультфильм «Аладдин», там все по-другому.
Сергей, спасибо тебе большое за комментарий. Как сейчас принято говорить, танкишон. Это новая благодарность в связи с последними событиями.
Да, филин танк.
Вы слушали наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Напомню, что с нами на связи из Берлина был Сергей Сумленный, немецкий политолог, основатель European Resilience Initiative Center. Я Ксения Туркова, я с вами прощаюсь до следующей недели. Следующий подкаст выйдет в понедельник, а я вам желаю хороших выходных.